Причина этого разрастания конфликта была в том, что цель-то не в том была, чтобы вот только науку, только исследование вывести из-под контроля католической церкви и на этом успокоиться. Да нет, конечно. Если бы это было так, то все вошло в норму. Дело в том, что европейское человечество к тому времени, начиная с XIV века и дальше, оно вошло в длительный, мощный и определивший все дальнейшее развитие европейской и мировой истории вот это движение апостасии, то есть отпадения от Бога. И от Бога уходила Европа не только в науке, а во всех сферах своей жизни. Вы спросите, а почему? Что? Что толкнуло? Какие внешние причины? Ответ таков. Никаких внешних причин для этого не было. Причина была чисто внутренняя. Причина была в том, что возникла злая воля. И вот эта воля повела Европу по пути апостасии. То есть повторилась банальная история Адама и Евы, которые сами захотели быть как боги. Это вот сказано в Библии. Почему они ослушались Бога и отдалились от Него? Потому что сами захотели стать как боги. А что, какая тут причина? Внешней причины вообще не могло быть, потому что они жили припеваючи в этом раю. Внутренняя причина – свобода человеческая. Бог даровал человеку свободу, и она для него священна, как говорят святые отцы. То есть Бог может что-то советовать человеку, но заставлять его быть хорошим он не может. Человек должен сам изнутри стать благочестивым и богоподобным, как это замыслил. Но то, что Бог дал человеку свободу, это такая игра с огнем некоторая. Эта свобода может обернуться против Бога и против самого человека. Конечно, Бог поругаем не бывает. И рано или поздно все его замыслы сбудутся. Но вот такие временные отступления, ужасные, катастрофические даже, они были вот Адам и Ева, Вавилонская башня, Содом и Гоморра и так далее. История древнееврейского народа показывает, что то они были благочестивыми, то начинали кланяться идолам, там и Бог гневался на них, и пророк Илья уничтожал даже своих же соотечественников за это. Потом снова исправлялись и так далее. Вот такой трудный камень, который Бог создал, этот камень, вот, то есть человека, и сам как бы его поднять не может. На самом деле, конечно, он может поднять, даже не то, что поднять, а землю опустить, то есть достичь своей цели другим путем. Но это уже в такой исторической перспективе. А вот в данный момент начался вот этот добровольный, ничем внешне не мотивированный процесс отпадения от Бога. Единственное, можно добавить, что, может быть, какой-то внешний все-таки толчком к этому было вот такое увеличение комфортности жизни, усиление материального могущества над природой. Вот человек возомнил, что он все может сам сделать. А нет, чтобы подумать, так кто ему дал все это? И разум, и средства, и место под солнцем, ведь это Господь ему дал. Об этом всем человек забыл. Мало того, забыл, что та наука, те логические и дискурсивные моменты светской науки, которые так помогают и помогли раскрывать свойства материи, они же все зародились в недрах богословия, в недрах той же схоластической даже системы Средневековья, когда исследовались свойства Бога, атрибуты и так далее. Без этого аппарата никакая наука не могла бы существовать. Все было забыто, никакой благодарности ни Богу, ни богословию, ни святым отцам, ни священному писанию. Мы сами можем все сделать. Вот видите, какие мы становимся богатые, мощные. У нас мореплавание, мы можем уже бороздить океаны и так далее, и так далее. Вот, может быть, вот эта причина была. Но, конечно, главное все-таки исходило изнутри. Вот злая воля. Ну, что тут скажешь? Человек хотел в своей жизни вообще избавиться от Бога, не только в области исследований, а и во всех других областях. Ну, не хотелось ему иметь какого-то цензора над собой. И даже просто не хотелось думать, что вот я делаю, а Бог видит, что я делаю. Потому что дела стали неблаговидны. Мы, люди Европы, стали как Адам, когда согрешил, в лесу спрятался. Вот хотелось им... Ну, в лесу спрятаться уже нельзя было, а надо было, чтобы Бог не видел. Тоже наивно, да, чтобы Бог в лесу не увидит за деревьями. Так вот, тут иная такая методика скрыться от Бога. Ну, считать, что его нет просто. Или он где-то далеко там отбыл, вот как атеисты считали. Вот Бог сотворил мир, потому что как иначе объяснить-то существование мира. Но вот он сотворил и отбыл куда-то там в туманность Андромеды. Ну ладно, значит, вы тут живите без меня, а я пойду, значит, к себе. Так что вот нет ни цензора, ни наблюдателя, ни перед кем нам стыдиться наших дел. Вот это очень хотелось. И это вот именно, собственно говоря, было проявление злой воли. Ну хорошо, а почему вот наука все-таки? Вот все равно центральный конфликт — это между наукой и религии, между, естественно, научной картиной мира и христианской картиной мира, которые не совпадают. И многие до сих пор считают, что вот наука доказала, что Бога нет, и основной конфликт нового времени — это между богословием и наукой, между религией и наукой, что и отражал наш журнал, а может, он и сейчас существует, я не знаю, который назывался «Наука и религия». Так вот, наука тут играет особую роль в этом апостасийном движении по той причине, что именно она была использована идеологией апостасийной как главное средство дезавуирования и дискредитации религии. Тут была такая логическая цепочка. Очень интересно она выстроена. Ну, тоже тут так отдельно человек не мог, конечно, это все спланировать. Это тут надо вспомнить того невидимого соблазнителя, который Еву соблазнял, и, наверное, и вавилонских строителей, и в Содоме и Гоморре, который бесчинствовал невидимо. Значит, я думаю, что и здесь он подсказал вот так этому историческому развитию естествознания и атеистической науки, какими звеньями вот это выстраивать цепочку. Вот эти звенья, смотрите. Первое. Этапы, знаете, от невинных уже к очень таким злым. Первое. Забудем на минутку Бога. Забудем, что Он сотворил мир, придал ему определенные свойства по своей воле. На минуточку отвлечемся от этого. Для чего? Чтобы сконцентрировать внимание на материи. Вот чисто методически. Ну, невинный, правда, такой прием? Ну да, если вы занимаетесь, вот на первых порах там химики, занимались химией, значит, атомными весами и так далее, законы там Дальтона. Ну и не обязательно же было в физику углубляться или в геологию. На той стадии это не нужно было. Никто же не предъявлял ему, что же вот вы изучаете химию, а не изучаете физику. Потому что мы сконцентрируем внимание на химии. Вот и так и здесь. Ничего плохого в этом нет. Но это первый этап лишь. А дальше смотрите, как пошло. Благодаря тому, что мы временно исключили из рассмотрения Бога, вывели его из картины мира, смотрите, как наши знания о материи стали быстро обогащаться. Вот обратите на это внимание. Это второй этап. Третий этап. Если мир так успешно познается без учета присутствия в нем Бога, вот вы же сами убедились в этом, как он успешно познается, вот без этой гипотезы, то, может быть, не надо эту гипотезу принимать. Может быть, Бог на самом деле отсутствует в нашем мире. Такой скептицизм уже начинается. Ну, смотрите, мы обходимся без Бога в исследовании материи. Так значит, может, его и вообще нет? Четвертый этап. Послушайте, если Бог не присутствует в мире, то уже как факт это принимается. Значит, либо он, сотворив мир, исчез, это вот деизм называется, либо его вообще никогда не было. А материя существовала вечно, вот с такими свойствами, которыми она обладает. Вот материя управляется не Богом и не создана Богом, не создана, потому что существовала вечно, а не управляется Богом, потому что управляется такими слепыми, точными законами природы, математикой и так далее. Бог тут ни к чему. Вот такое внешне убедительное рассуждение, которое на самом деле фальшиво, и полно подтасовок, очень сильно помогло европейскому человечеству вообще избавиться от идеи Бога. То есть наука была использована в качестве самого лучшего, самого такого эффективного для этого инструмента. И вот тут началось это уже принципиальное противопоставление, что религия – это суеверие, это обскурантизм, религиозная картина мира совершенно неверна, и главная ее ложность состоит в том, что никакого Бога нет. То есть вот эти две сестры уже поссорились окончательно. Теперь нас, конечно, будет интересовать, как развивалось дальше все-таки их совместное существование на планете, потому что и религия, и наука остались. И как сейчас обстоит дело с этим?
Новая методология в естествознании, связанная с методологическим, именно, подчеркиваю, отделением науки от богословия, дала хорошие плоды. Но успехи в частных науках вовсе не могли решить ту основную задачу, которая ставила перед собой сознание апостасийной Европы, то есть не могло содействовать полному освобождению от Бога, вот к чему и стремились европейцы. Надо было Бога изгнать не только из частных каких-то наук, а из всей картины мира, взятой в целом. И в первую очередь изгнать его из той части картины мира, которая связана с происхождением мира, то есть с космогонией. Это очень трудная задача была, но, как это после стали говорить, был очень серьезный социальный заказ. Заказ человечества, я имею в виду европейское человечество, которое повторяло банальную историю Адама и Евы, хотело стать независимым от Бога. Но ведь кто-то сотворил мир, ведь это же не человек сделал, это же понятно. Как же вот с этим быть? И вот в 18 веке появился человек, который взялся эту задачу, ну, начать решение этой задачи. Это был Пьер Симон Лаплас. Фигура и одиозная, и выдающаяся, конечно. Он был крестьянским сыном. За удивительные способности, которые он проявил в самом раннем детстве, он был взят на такое бесплатное обучение в колледж католический. И там проявил вовсю свои эти способности. Он быстро выучил древние языки, массу литературы прочитал, будучи еще отроком. Просто всех поражал своей гениальностью, можно сказать. И особенно он проявил огромные способности в области математики. В конце концов, на него обратил внимание знаменитый математик того времени Д'Аламбер, привлек его к преподаванию уже юношей, молодым человеком. И Лаплас стал преподавать в Париже в военной школе математику. И в то же время работать в области теоретической математики как ученый. Смотрите, Пьер Симон Лаплас. Пьер Симон – это значит Петр Симон. То есть ему дали имя, вот его отец, крестьянин, дал ему имя первого апостола, Симона, называемого Петром. Как известно, Симон, называемый Петром, вместе с Андреем, своим братом, был первопросветителем, первым учеником Христа и первым апостолом. Первоверховным, как мы говорим. Знаете, ничего случайного не бывает. Вот то, что назвали его Пьер Симон, как-то удивительно соответствует тому, что он сделал. Он был, на самом деле, первым апостолом атеизма. Да, вот немножко еще скажу о его дальнейшей жизни, потому что эта фигура очень яркая. Он родился в 1749 году еще при Людовике XV. И при Людовике XV вот произошло то его вот первое возвышение до преподавателя, до профессора в Париже, о котором я говорил. Далее он застал приход к власти Людовика XVI, последнего Бурбона до революционных королей. А затем вот и казнь короля произошла, и Мария Антуанетта на его глазах, и террор весь происходил на его глазах. И потом термидорианский переворот 94 года, и первый консул Бонапарт пришел к власти на его глазах, потом стал императором, потом рухнула империя Наполеона, и восстановились снова бурбоны, то есть реставрация. Все это было на его глазах. Но не просто он был наблюдателем, он был участником. он был все время в центре событий. Тут вспоминаются слова Тютчева из стихотворения «Цицерон». «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот Пьер Симон Лаплас посетил этот мир 18-го, начала 19 века, именно как мир роковых минут для всей человеческой истории, потому что это была революция, это был конец господства католической церкви, это была победа протестантизма и затем победа буржуазии. Вот это все прошло при непосредственном участии этого замечательного математика, действительно великого ученого, который вот начал карьеру при Людовике XV, продолжил ее при Людовике XVI, продолжил ее при терроре, при конвенте, продолжил и развил эту карьеру при Наполеоне. И высшая точка этой карьеры произошла уже при реставрированных Бурбонах. Умер он в 1827 году, за 3 года до революции 30-го года. И его карьера все время стремительно шла вверх. Он при Наполеоне стал графом, а при Бурбонах стал маркизом. Умер 80 лет, нажив несметное состояние, награжденный всеми наградами, которые только возможны. Вот как в сказке, значит, крестьянский сын стал вот таким великим человеком. Ну и в то же время оставаясь таким вот хитрым французским крестьянином, который вошел, можно сказать, в пословицу, что вот настоящий французский крестьянин – это именно хитрый человек, который говорит одно, а делает другое. Вот так мы обрисовали с вами эту личность. А теперь что же он сделал? Я думаю, что он вошел в двадцатку всех времен и народов. А в то время, когда он работал в области математики, он был, несомненно, первым математиком Европы. Тут надо отдать ему должное. Но не этим он вошел в историю атеизма, в историю вот этих мифологем, которые появились для того, чтобы заменить шестоднев учение библейское происхождение мира, а тем, что он, собственно, был первым человеком, который начал вот создавать новый шестоднев. То есть вот решать эту самую актуальную для атеистов задачу. Вот в Библии описано сотворение мира за 6 дней. Это очень логичное, очень ясное. И как немножко забегая вперед, скажу, что подтвержденное современной космологией. То есть там чувствуется мощь и такая сильная, знаете, убедительная мысль. Но там фигурирует Творец. Вот это ужасно было для апостасийной Европы. Творца не нужно. В то же время нужно объяснить, откуда произошел мир. То есть новый шестоднев, атеистический шестоднев создать. И вот Лаплас сделал первый шаг. Лаплас вспомнил идею Иммануила Канта, немецкого философа, которая называлась небулярной гипотезой. Иммануил Кант сам очень хороший, в общем, математик и человек очень ценивший математику, он выдвинул гипотезу, что Солнечная система, вот то есть Солнце, центральное светило и планеты, обращающиеся вокруг него, возникли путем сгущения под действием тяготения, вот ньютоновского этого, значит, гравитационного поля, из первоначальной такой туманности. Вот. Не было туманности, вот отсюда небулярная гипотеза. Но Кант все-таки не был таким сильным профессиональным математиком, поэтому он высказал лишь некоторые такие общие соображения. Вот Лаплас подхватил эту идею, и уже будучи действительно очень сильным математиком, как-то попытался развить ее и превратить в строгую теорию. Кстати, когда он это создал, теорию, ее стали называть теорией Канта-Лапласа. Все-таки вот отдавая дань инициатору этой идеи, Канту. В чем же она заключалась? В том, что вначале было некое вот такое облако газовое, обладающее некоторым моментом вращения. Потом под действием гравитационной силы, что отдельные части этого облака начали притягиваться друг к другу и превращаться в шары, небесные тела. Самое большое небесное тело оказалось в центре, это Солнце, а вокруг планеты. Вот такая нехитрая схема. И я повторяю, которая была изобретена Кантом и развита Лапласом. Ну, что, казалось бы, тут такого сокрушительного для религии, для шестоднева библейского? Вот сейчас мы посмотрим с вами. Значит, тут самое главное, цель-то, вот, которая была достигнута, как мы потом увидим, была в том, что Земля, планеты, вот Солнце, то есть Солнечная система, она возникла сама собой, без вмешательства Творца. Значит, под действием чего возникает вот эта система? Под действием гравитационной силы и закона сохранения момента количества движения, момента вращения, то есть под действием законов природы. Вот, значит, уже в 17 веке появилось такое понятие – законы природы. Это некие слепые законы, установленные неизвестно когда, и никакого отношения к Богу или там, к Творцу не имеют. Это вот такие вот данности просто нашего мира. Вот под действием этих законов природы возникла из этой первоначальной газовой туманности Солнечная система. И главное, что возникла наша Земля, то есть суша. И на этой уже Земле, на суше, омываемой океаном, дальше вот начала развиваться жизнь и все, что мы видим вокруг себя. Вот такая была теория Канта Лапласа, сформулированная Лапласом в книге «Система мира». Любопытно, что когда Лаплас был при Наполеоне, лучше скажем, при Бонапарте, когда еще Бонапарт был первым консулом, он был министром внутренних дел Франции. Одна из ступеней его карьеры была вот такой, министром. И, конечно, как министр он встречался с Бонапартом и однажды подарил ему вот эту недавно вышедшую книгу свою «Система мира», где вот эта гипотеза такого автоматического происхождения Солнечной системы была развита. Наполеон поблагодарил автора за подарок, пролистал так при нем и сказал: «Простите, месье, а почему здесь вот я нигде не нахожу слово «Бог»? Вроде бы речь-то идет о мире, Вселенной». И вот замечательный ответ Лапласа. Он ответил: «Вы знаете, я не нуждался в этой гипотезе». Вот это действительно ключевая фраза. Создав теорию происхождения Солнечной системы без обращения к Богу, Лаплас имел право сказать, что я не нуждался в этой гипотезе. А дальше подтекст, конечно, такой, что, ну, если я не нуждаюсь в Боге для того, чтобы объяснить происхождение мира, а на самом деле только Солнечной системы, то, может быть, Бога-то на самом деле и нет. Я думаю, что сам Лаплас не ожидал того грандиозного буквально успеха, который произвела его книга. Его теория естественного происхождения Солнечной системы без вмешательства Творца, которая была изложена в книге «Система мира». Ведь на самом деле Лаплас, как, давайте прямо скажем, великий математик, гениальный человек, он не мог не видеть больших недостатков и дефектов этой теории. Ну, во-первых, все-таки эта идея, вот что Солнечная система возникла путем сгущения первоначального такого однородного вращающегося газового облака, во-первых, она все-таки противоречила наблюдательной астрономии, потому что если это облако было однородно, то не могло бы быть такого разнобоя в распределении планет. Ну вот сами посудите. Ну, центральное светило, вот огромная масса Солнца. Дальше идет очень маленькая планета Меркурий. Очень маленькая. Потом идут две средних планеты, Венера и Земля. Потом идет снова маленький Марс. А потом идут три громадных планеты, гигантских. Юпитер, Сатурн, Нептун. И потом опять маленькая планета. Далее, если бы первоначальное облако было однородно, то все планеты приобрели бы тот момент импульса, то есть момент вращения, который был в самом облаке. Но, например, Уран, громадная планета, она лежит на боку, то есть у нее вектор направлен не в ту сторону, вектор вращения. И вот такое нерегулярное изменение размеров планеты тоже оно не могло быть результатом сгущения однородного какого-то это облако. Следовательно, это первоначальное облако уже, оно было уже структурировано вот таким образом, что эта структура воплотилась в реальное, вот то, что наблюдает астрономы, в структуре Солнечной системы. Она вовсе не однородна по своей структуре. Значит, уже вопрос возникает, откуда эта первоначальная структура была, заложенная в самом облаке. То есть то, что вот именно такая получилась Солнечная система, должно быть заложено в самом этом первоначальном облаке. Почему там была вот эта структура? Далее, вопрос детский, но от него нельзя отмахнуться. Откуда взялось само это облако? Знаете, вот почему детский? Потому что дети, они, вот, Бог утаил от мудрых и открыл детям, как говорит Христос. Они любят докапываться всегда до первоначала. Она говорит, а почему? А вот потому-то. А это почему? Вот, значит, Солнечная система. Почему она возникла? Откуда? А как возникла? Из первоначального облака. А это облако откуда возникло? Обязательно спросит ребенок. Откуда облако само возникло? Значит, все равно кто-то его сотворил. Ну, вот так дети, умные, которым Господь открыл то, что от премудрых скрыл, обязательно спросили бы Лапласа, откуда взялось это облако? Как ты, собственно, изгнал Творца? Куда ты его изгнал? Ты просто его отодвинул? Хорошо, пусть даже Солнечная система возникла из этого облака, и они Богом сотворены. Ну, хорошо, а облако кто сотворил? И вы знаете, читатели Лапласа, читатели-почитатели, этого вопроса не задали. Это совершенно поразительно. Ведь о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле они очень хотели, чтобы Творца не было. И им нужна была какая-то зацепка, чтобы вот хотя бы формально, чтобы это свое убеждение о том, что Творца не было, как-то в себе поддержать. Вот в любви, значит, есть такой закон, который заметил Пушкин. «Ведь обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», — говорит кавалер даме. «Ну, хоть какой-то знак, хоть притворно вырази ко мне благосклонность, я уже буду этим счастлив и дальше не буду докапываться, правда это или нет». Вот и в нелюбви есть такой же закон. «Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», потому что европейское апостасийное человечество не любило уже Бога. Он мешал ему. Они не хотели ответственности иметь перед кем-то. Они хотели, ну, то же самое, такая банальная история Адама и Евы, вавилонских строителей, башни. Хотим сами по себе, без Бога обойтись. И любая зацепка, любой формальный предлог их устраивал. Они не задавали вот этих вопросов, которые дети задают. А, ну все понятно, значит, Солнечная система возникла из первоначального облака. Ну и хорошо, значит, Бога нет. То есть что мы здесь видим? Это очень важно вот сейчас нам с вами вычленить вот этот момент, потому что дальше пойдет сквозным таким образом через все эти мифологемы, которые изгоняют шестоднев, то есть создают новый шестоднев, которые образуют новый шестоднев. Вот это такое снисходительное отношение к экстраполяции. То есть, вот смотрите, Солнечная система возникла сама собой из газового облака. А, ну и хорошо, значит. Значит, и все остальное тоже само собой возникло. Так, экстраполяция. И во времени, то есть то, что было до газового облака, экстраполируем туда. Тоже само собой, значит. Неважно как, но раз здесь само собой, значит, до этого само собой. И, конечно, не только на время, но и на пространство экстраполяции. Ну, сами посудите. Ведь Солнечная система только часть, ничтожная часть всей Вселенной. Там же бесчисленные звезды. Ну, галактик, может, не знали тогда. Это где-то в середине 19 века только Гершель начал открывать и исчерпывать небо по-настоящему мощными телескопами. Ну, все равно звезды-то были известны всем уже в это время. Так, ну хорошо, Солнечная система вот так получилась. А те звезды? Они важны. Значит, раз Солнечная система сама собой возникла, значит, и звезды как-то само собой. Ну что нам сейчас вдаваться в подробности? Вот Лаплас же доказал. Лаплас же сказал Наполеону, что я не нуждаюсь в этой гипотезе. А он же великий математик, он же великий ученый. Значит, он знает, что говорит. вот такая снисходительность к доказательности, она, вот обратите внимание, совершенно несовместима с научным подходом, потому что ведь научный подход – это подход очень такой придирчивый. Знаете, надо все выверить, все следствия, все факты, все наблюдения, все эксперименты согласовать, выверить. И после этого только уже принять. Тут ничего этого не было. Ничего. То есть вот критерий научности абсолютно здесь не срабатывал. Он был забыт просто. Ну вот, ну обмануть меня нетрудно, я сам обманулся рад. Вот какой был девиз и какова была потребность. Значит, и вот люди, прочитав это и, конечно, стократно усиленное популяризаторами всякими, вот эту теорию Канта-Лапласа, будто бы все это доказавшую естественное происхождение мира, они уже возликовали, что вот действительно новый шестоднев появился. А давайте сравним. Вот настоящий-то, истинный шестоднев, вот тот солидный, настоящий, глубокий, который на самом деле, как мы увидим, подтверждается современной космологией. Вот тот-то шестоднев в каком смысле был опровергнут и отменен, и заменен новым? Давайте сравним. Ну, вот первый день творения, отделение света от тьмы. Это, забегая вперед, это большой взрыв современной космогонии. Отделение света от тьмы. Что Лаплас заменил здесь? Что он сказал по этому поводу? Ничего. У Лапласа ничего об этом нет. Второй день. Создание тверди, то есть прозрачного неба, которое воспринимается как сфера. Ничего у Лапласа нет на этот счет. Третий день. Появление суши, омываемой океаном, и травы, сеющей семя, породу своему и подобию. Вот сюда целиком относится небулярная гипотеза Лапласа. Вот он объяснил, как произошла суша, но не объяснил, как вот эта трава, сеющая семя по своему роду и подобию. Четвертый день творения – это возникновение на небе, уже на земном небе, светил для освещения днем – это солнце, и для освещения ночи – луны и звезд. То есть возникновение прозрачной атмосферы на Земле. Ничего об этом не говорится в гипотезе Лапласа. Пятый день. Вот это первая пирамида жизни с динозаврами, то есть вот с гадами, как в Библии сказано, на вершине, гады-птицы. Вот первый концентр такой жизни. Ничего об этом у Лапласа не говорится. И появление человека, второй пирамиды жизни, вот млекопитающих и человека в шестодневе, подробно и логично изложены. Об этом тоже ни слова в этой небулярной гипотезе нет. Таким образом, вот смотрите, что получается. Из шести дней Лаплас, вот по-своему, материалистически, без обращения к этой гипотезе, то есть о существовании Бога, он объяснил только половину третьего дня творения, возникновения суши, то есть планеты Земля. Но не объяснил, значит, вторую половину он не объяснил. Появление на этой суше травы, сеющей семя по своему породу и подобию. То есть возникновение механизма, генетического механизма наследственности, вот как мы теперь знаем, обязанного ДНК. Итак, он, грубо говоря, объяснил 1/12 всего прежнего шестоднева. И то объяснил, как я уже говорил, в кавычках, можно это слово взять в кавычки, потому что на самом деле ни математического расчета не было должного, ни объяснения того, откуда взялось это газовое облако, из которого все произошли планеты и Солнце, этого ничего не было. Вот такая, вы знаете, просто настоящая липа. Но, опять, вот я сам обманываться рад, ну хоть дай мне хоть зацепку какую-то, чтобы я так говорил, думал, где-то в глубине сознания вот желал этого тогдашний апостасийный человек, отпадающий от Бога. Дай мне хоть маленький повод, предлог для того, чтобы я сказал, да, значит, если вот это вот в этой маленькой области, то я с удовольствием экстраполирую это, распространю на время, на пространство, и буду считать, что все остальное тоже произошло само собой. То есть все остальные, вот еще там 11 12 всего этого шестодневного. Так Лаплас создал вот эту... Я думаю, что действительно он сам не ожидал такого успеха, потому что он все-таки не думал, что так снисходительно будут к его работе, что все-таки найдутся люди, которые начнут придираться, там проверять выкладки или вот задавать эти детские вопросы, откуда газовое облако. Ничего этого не было. Совершенно поразительно. И вот этот первый пробный шар, он имел очень большое значение. Он сыграл огромную роль для последующих мифотворцев, вот этих безбожных объяснителей происхождения мира. И в первую очередь он был уроком и таким примером, образцом для человека, для следующего знаменитого человека, о котором мы будем говорить уже в следующей беседе, именно для Чарльза Дарвина, который взял на себя... тоже, казалось бы, совершенно невозможную задачу, решение невозможной задачи объяснить, как произошла жизнь, если нет Творца.